Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Берлине сегодня начинается встреча нормандской четверки по урегулированию кризиса на Украине. В Хакасии в результате природных пожаров погибли не менее 15 человек, более 500 пострадали. В Германии в возрасте 87 лет скончался немецкий писатель Гюнтер Грасс. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Германии в возрасте 87 лет скончался немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1999 года Гюнтер Грасс. Один из самых известных и самых читаемых немецких писателей второй половины 20-го, начала 21-го века, Грасс не скрывал своих левых политических взглядов. Широкую международную известность Грассу принес первый же роман, вышедший в 59-м году «Жестяной барабан», опубликованный в России только в середине 90-х годов. Это первая часть данцигской трилогии, которую продолжили романы «Кошки-мышки» и «Собачьи годы». Другие книги писателя «Под местным наркозом», «Траектория краба», «Крик жерлянки». В 2006 году Грасс опубликовал автобиографическую книгу «Луковица памяти», в которой откровенно рассказал о своей ранней молодости. Во время Второй мировой войны 15-летним мальчиком он был призван в гитлеровскую армию и до весны 1945 года сражался, в том числе на Восточном фронте. Эта книга вызвала в Германии и по всей Европе живую общественную дискуссию. Писатель неоднократно делал заявления о ситуации в России, выступая против нарушения в этой стране прав человека. Многие книги Гюнтера Грасса на русский язык перевел Борис Хлебников. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Гюнтер Грасс в советские времена с большим трудом здесь издавался, переводился в 68 году. В журнале «Иностранная литература» в мае была опубликована его повесть «Кошки-мышки». Еще бы неделя-другая, и, думаю, и эта повесть не вышла бы у нас. Сами понимаете, Чехословакия, вот. Но из этой повести была вырезана целая глава. По существу Грасс возмутился. Вместо того, чтобы быть благодарным за эту публикацию, написал открытое письмо с протестом. И это только убавило желание советских издателей. И до 83-го года ничего не публиковалось. Потом сначала «Новый мир» опубликовал роман «Под местным наркозом», а потом повести, стихи опубликовал опять журнал «Иностранная литература». Стихи переводил Андрей Вознесенский и я, мы вместе. Так я начал переводить Грасса. А в 89-м году Грасс выступал на заседании Римского клуба. Там же выступал и Чингиз Айтматов, и я присутствовал и там. Вот это было первое знакомство с Грассом. Начиная с 92-го года я переводил там многое из того, что выходило здесь. Это была повесть такая, которая называлась «Крик жерлянки». Его автобиографическая книга «Луковица памяти». Его, опять же, автобиографическая книга «Фотокамера». Его дневник 90-го года. Заново я перевел уже бесцензурный вариант повесть «Кошки-мышки». Статьи, стихи. Каждая новая книжка, которую писал Грасс, он по давней традиции задолго до выхода в свет присылал рукопись, можно было подготовиться. А потом он встречался со своими переводчиками и без преувеличения от первой строки до последней строки все прочитывалось авторы-переводчики. Причем Грасс очень любил читать вслух, и это было всегда замечательно. Ну и, конечно, все очень обсуждалось.
А как он проверял качество перевода?
А никак не проверял. Через знакомство с переводчиком.
То есть, если он доверял переводчику, то он и предлагал ему переводить свои книги?
А вот как раз личный контакт. Ну, сразу же видно вообще, что за человек автор и что за человек-переводчик.
Вам легко было с ним работать, Борис?
Вы знаете, и да, и нет. Ну, перевод вообще нелегкое дело, если так всерьез к этому относиться. А вот с человеком Грассом и с автором Грассом. Ну, он острейший полемист, спорщик. Это, наверное, самый известный немец в Германии и в мире. То есть это авторитет, безусловный, но не бесспорный авторитет. А как раз известен он вот оспариваемостью своих суждений, иногда довольно экстравагантных. Но он умел и спорить, и слушать. И как автор он был, с одной стороны, ну, он был очень убедителен в своей настойчивости, но и шел навстречу, когда видел вообще какие-то аргументы. Кстати говоря, он с удовольствием правил. Он был ужасно дотошный, вот, и когда в каких-то мелочах, ну, например, там, связанных с Россией, вот тут же все исправлялось, больше того, писалось во все страны, вот, исправьте, потому что вот, вот это вот так, а не так.
Как он относился к России и к России последних лет, если вдруг это было предметом его интереса или ваших с ним бесед?
Ну, что вот, убежденный социал-демократ, человек с принципами, который очень, надо сказать, остро переживал и, соответственно, относился к происходящему. В 2000 году, например, еще Чеченская война, Путин только что, и здесь, в Москве, состоялась съезд Всемирного пен-клуба, а Гюнтергас председателем почетным, президентом пен-клуба был, и с российской стороны было большое пожелание, такое очень настоятельное пожелание, что давайте говорить о литературе, и не надо о политике, все-таки вы литераторы, вот, вот добро пожаловать, мы очень рады вам, так, пожалуйста, давайте политику в стороне оставим. Пен-клуб-то правозащитная организация, поэтому граф, естественно, взял слово и сказал, не можем молчать, не будем молчать, нет, чеченской войне, все такое. Конечно, и здесь споры. Люди, которые на ту пору очень солидаризировались с Путиным, например, Василий Аксенов, публично говорил, не позволим этому усатому фельдфебелю немецкому диктовать, что нам тут как делать, как быть. И до последнего времени, естественно, надо сказать, его весьма волновали события на Украине, соответственно, события, связанные с Россией в этом же смысле. У него выйдет к концу года новая книжка, и по заведенной традиции уже ходили в нашем узком кругу слухи, что мы опять встретимся. Я думаю, что об этом был бы разговор. Кстати говоря, он меня уговорил, как-то ему хотелось приехать в Петербург с частным визитом, вообще без интервьюеров, без вообще обязательной программы, пообщаться с Граниным Даниилом. Благодаря одной близкой знакомой Гранина, который и Грасса знает, Елена Владимировна Лерман такая, мы действительно устроили такую поездку, и им удалось пообщаться. А ему очень хотелось поговорить, ну, не со сверстником, Гранин-то старше на 10 лет, но с человеком, который пережил войну. Они очень следили друг за другом. Я вот могу вам сказать, что все книжки Грасса, которые я переводил, я буквально главу за главой отправлял Гранину, он все читал.
Разговор сложился между ними?
Безусловно.
Как-то звучали ли в вашем общении с Грассом сложные моменты, связанные с его личной биографией, с юностью, с его участием во время Второй мировой войны? Вот.
В 2002 году у него вышла такая книжка, которая здесь получила очень широкий отклик. Эта книжка называется «Траектория краба». Один из персонажей – это Александр Маринеско. Поэтому там много довольно эпизодов таких. И как раз мы встречались с Грассом, и я его очень расспрашивал о войне. Он же из Данцига, у него семья принудительно депортирована была, мать еще и подверглась изнасилованиям неоднократным.
Но он, по-моему, кашуб, он ведь не, собственно, немец.
На четверть он, наверное, кашуб. Кто бы в Европе на 100% совсем уж чистокровный кто-нибудь. Мне очень важно было услышать даже интонации, если угодно, как он рассказывает. Он довольно откликался и, на мой взгляд, очень искренне, откровенно рассказывал, в том числе и о всех своих военных эпизодах, которые потом вошли в его автобиографию. Про эту автобиографию и про его членство в ВАФНСС разговоров было ужасно много. И в Германии, и в России, и по всему миру. Забывалось только вот что. Он родился в 27-м году. Это совершенно поразительная возрастная когорта. Потому что они подпали под все законы о детях, молодежи, о Гитлер-Югенде. То есть это поколение, которое впервые подверглось вот такой тотальной, можно сказать, идеологической обработке. По закону просто о Гитлер-Югенде все в 10-летнем возрасте обязаны были. Причем под страхом уголовного... Такого не было никогда в мире, нигде. Это первое было. Все вступили в Гитлер-Югенд. Потом, значит, все в 15 лет уже, это тоже беспрецедентно для Второй мировой войны, стали солдатами. Они были во вспомогательных частях ПВО, то есть зенитчиками юными. Потом для них же сделали исключение, призвали на службу их. Ну вот Грасс пошел на военную службу, такого не было, в том числе в Советском Союзе, по призыву, по всеобщей мобилизации в 16 лет. Вот, попал он в эти самые Ваффен-СС. Кстати говоря, как вы Кашубу упомянули, там вероятность была тройная, четвертная. У него еще была попытка пойти практически смертником-добровольцем на подводный флот в 15 лет. Для них еще было сделано такое исключение. Их в партию принимали в 17 лет. И поэтому огромное количество его сверстников оказались в партии. И как раз к 2006 году, когда появилась его автобиография, разразились, ну, просто вот прям волной скандала, поскольку, ну, все литературные классики, философы, литературоведы, вот сделавшие себе имя и приобретшие действительно серьезный моральный авторитет в Германии, оказались, кто в партии, но не признавались, кто еще там где-нибудь, не признавались. Это, например, Зигфрид Ленц, покойный почти с такой же судьбой. Или Мартин Вайзер, слава богу, еще здравствующий, ровесник, тоже классик. Так вот и отказывались. Но ничего не поделаешь, документы были. И Гюнтер Грасс единственный, кто написал сам про себя. Он решил все-таки рассказать обо всем сам. Вот странно, что это как-то все время выпадало, что он за всех практически, вот покаянную книгу такую, ну, или хотя бы объяснительную книгу такую, написал он сам. Все остальные отказывались, так или иначе. Отказывались от себя, потому что этому поколению действительно был дан шанс. Они выжили, и они стали другими людьми. Они, демократы, были не притворно как-нибудь, а убежденные демократы. Они сделали новую Германию. Но от юности, от детства своего отказались.
Вы много работали с языком, со стилем Гюнтера Грасса. Что он дал немецкому языку? Какой у него немецкий язык?
Это очень хороший вопрос, но на него не так просто ответить, потому что придется обсуждать, что такое язык. Ведь язык – это не только лексика. Немецкий язык за то время, пока действовал в нем активно Гюнтер Грасс, ну, совершенно изменился. Один прирост только лексически составил почти 3 миллиона слов. Вот благодаря новым средствам коммуникации всякие языки, особенно крупные, развиваются через употребление. И Грасс как раз с его вниманием к слову, но главное к живому слову, то есть в употреблении. В идеях, в концепциях, которые звучали на языке, вот это же все содержательно сформулировано должно быть. Вот что такое. Не просто там лексика, не просто стилистика, а бытование языка. И он как публицист, как лирик, как автор эпических произведений. Переписка Грасса, это еще когда будет опубликовано, я не знаю. Что. А главное, через живое общение. Это был удивительный полемист. Он дал языку в лучшем смысле немецкой риторики, ну, просто колоссальный импульс.
У вас есть любимая книга Грасса?
Я очень люблю его книгу, которая называется «Дневника улитки». И мне очень дорога, и я думаю, что ее следует перечитывать заново, и немцам, и нам тем более. Это как раз луковица памяти. Это очень честная биография и очень глубокая, очень серьезная биография. Как-то меня вообще тоталитарные страны очень интересуют. Это Восточная Европа, но ГДР прежде всего, я германист. Ну, естественно, бывшие страны Советского Союза, Россия, ну, Германия, Испания. Это все посттоталитарные режимы. И я такой глубокой, интересной автобиографии, пожалуй, я не знаю.
С переводчиком Борисом Хлебниковым беседовал мой коллега Андрей Шары. Продолжается программа «Время свободы». В Берлине сегодня проходит встреча нормандской четверки по урегулированию кризиса на Украине на уровне министров иностранных дел. Чего ждут в Киеве от очередного раунда переговоров в нормандском формате министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России? Какие звучат заявления украинских военных, дипломатов и экспертов о прогнозах развития ситуации на востоке Украины? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Следует сказать, что какого-либо существенного прогресса от берлинских переговоров в Киеве не ожидают. Эту встречу многие эксперты рассматривают лишь как подготовку к переговорам в нормандском формате при участии президентов Украины, Германии, Франции и России. Главное, о чем будут говорить на сегодняшних переговорах в Берлине, и в том числе и глава МИД Украины Павел Климкин, это, конечно же, не соблюдение Минских соглашений донбасскими сепаратистами и игнорирование этих соглашений, как подчеркивают в Киеве, игнорирование этих соглашений России, которая продолжает поставлять на украинский восток военную технику и оружие. По данным НАТО, сейчас в Донбассе в распоряжении формирований так называемых ДНР и ЛНР значительно больше вооружения, чем до момента подписания Минских соглашений, что является их грубым нарушением. За последние недели в Донбасс были переброшены, как отмечают в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, современные российские танки Т-80 и Т-90, бронемашины, системы артиллерии и противовоздушной обороны. О прогнозах развития ситуации в Донбассе и позициях Украины и России на переговорах в Берлине рассуждает эксперт по вопросам международной политики Тарас Черновил.
Украинская сторона будет делать акцент на том, что ни о каком исполнении Минских соглашений просто не идет речь, поскольку не выполнен первый пункт о прекращении огня. Далее стреляют. Пусть меньше стреляют из большой артиллерии, пусть уже молчат грады, но все-таки обстрелы не прекратились. И этот факт мы будем акцентировать. И плюс не было произведено полноценного отвода тяжелых вооружений стороной боевиков и российской армии. То, что отведено, нет уверенности в том, что оно действительно осталось где-то в удалении от линии фронта, поскольку инспекторов ОБСЕ к этим вооружениям не допускают. То есть мы будем акцентировать на этом вопросе. Очевидно, российская сторона начнет делать акценты в другом направлении, которое будет сводиться к тому, что, мол, нужно исполнять параллельно и политическую часть, нужно там признавать эти стороны, нужно там помогать Донбассу, нужно там вводить какие-то там специальные государственные программы по восстановлению и прочее, прочее, прочее. И пункт, на который будет обращено внимание во время переговоров в нормандском формате, это будет тот пункт, который уже озвучил президент Украины, это возможность направления на Донбасс миротворцев. Речь идет о двух возможных абсолютно разных процессах. Первый – это нерешительные тут какие-то уже постановления, но только дискуссии и консультации по поводу возможного решения Совета Безопасности ООН о направлении миротворцев, поскольку одна из стран, которая имеет право вето в Совете Безопасности, это Россия, будет участником нормандского формата. Это важно по этому поводу. А второй момент – это, по сути, одни из первых обсуждений в более конкретном уровне о возможности направления полицейской миссии Европейского Союза. Этот момент более конкретен. Позиция России пока что по этому поводу окончательно неизвестна. Они несколько раз делали абсолютно взаимоисключающие заявления. Чаще говорили, что они категорически против, реже, но все-таки говорили, что они, впрочем-то, за. Так что какое будет решение здесь, какие здесь будут приняты согласованные мысли, будет зависеть то, о чем смогут договориться лидеры государств в нормандском формате. Мне кажется, что все-таки Россия взяла курс на ступенчатую эскалацию конфликта. Очень сомневаюсь в том, что можно ожидать какого-то крупного большого наступления. То, что называют сухопутным путем в Крым, захвата Одессы, захвата Харькова, каких-то больших военных действий. Мне кажется, сегодня Россия не в том состоянии, чтобы этим заниматься. А вот входить в вариант полузаморозки, то есть конфликт замораживается, но регулярно делаются какие-то наступательные небольшие операции, которые направлены не на большие города, то есть речь идет, скажем, не на захвате Мариуполя, а захвате нескольких населенных пунктов вблизи Мариуполя. Продвинулись, скажем, километров на 10, снова замерли, устанавливается новая граница, начинаются новые конфликты, новые противостояния политические. Вот такие небольшие дестабилизирующие акции, ступенчатые, время от времени Россия себя будет проводить.
Ну и в Киеве не исключают, что глава МИД России Сергей Лавров на сегодняшней встрече в Берлине может поставить вопрос о вводе в Донбасс российских миротворцев. Украина будет расценивать такой шаг со стороны России как акт агрессии, заявил накануне заместитель командующего АТО генерал Валентин Федичев. По данным украинской разведки, в России создана некая волонтерская бригада, которая может быть в любой момент переброшена на восток Украины для выполнения миротворческой миссии. Ну и вот последняя информация из зоны АТО. Там сообщают о значительном увеличении численности подразделений российских войск как в непосредственной близости от украинской восточной границы, так и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Замкомандующего АТО Валентин Федичев заявил, что это может свидетельствовать о подготовке России к наступлению на востоке Украины.
Запланировано наращивание численности российских наемников-добровольцев, а также увеличение на 500 единиц количества танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем. Также запланировано открытый ввод так называемых миротворческих бригад. Скрытый ввод антимиротворцев давно произошел. Так, 15-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил Российской Федерации, место ее постоянной дислокации ПГТ Рощинский, Самарская область Российской Федерации. Бригада носит наименование «Миротворческая», входит в состав 2-й армии Центрального военного округа. Ее подразделения давно находятся на территории Украины в районе Луганска. Именно такие российские миротворцы должны войти на восток Украины для принуждения к миру. Речь идет не только о Донбассе. В далеко идущих планах оккупантов входит и Харьковская, и Днепропетровская, и Запорожская, и другие области Украины.
В штабе то тем временем сообщают, что за минувшие сутки сепаратисты около 20 раз обстреливали позиции украинских военных в Донбассе. При этом под Донецком представители незаконных вооруженных формирований использовали запрещенные международными конвенциями фосфорные снаряды. По данным Координационного центра по контролю за прекращением огня, в районе Донецкого аэропорта в результате обстрела автомобиля минувшей ночью погиб местный журналист. Его имя и СМИ, которые он представлял, пока не называются. Ну а посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя в своем твиттере последнее событие в зоне конфликта, написал, цитирую: «Обстрелы в Донбассе – это созданные террористами и Россией военные декорации к очередному акту политической драмы, который сегодня сыграют в Берлине». Конец цитаты.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко. О перспективах очередного раунда переговоров «Нормандской четверки» мой коллега Андрей Шароградский побеседовал также с доктором политических наук, профессором Национального университета Киевский политехнический институт Лидией Смолой.
Как вы считаете, почему «Нормандская четверка» собирается в Берлине именно сейчас и есть ли перспективы добиться прогресса в урегулировании кризиса на Украине?
Минск-1, Минск-2 имели тупиковый результат. Война продолжается, Россия не имеет возможности сил захватить ту территорию и взять ее под контроль полностью. Украина не имеет возможности отстоять эту территорию и освободить свою территорию. Вот такая в некотором степени патовая ситуация. Но концентрация российских войск на границах с Украиной, количество погибших, которые есть в этой войне уже с российской стороны и с нашей стороны, говорит о том, что нужно применить какие-то дипломатические действия. И, соответственно, Россия предпринимает эти действия. Также, я думаю, активизация России в этом конфликте также обусловлена и другими вопросами геополитическими. Мы знаем о встрече Обамы с Кастро и о возможностях изменений взаимоотношений Соединенных Штатов и Кубы после того, когда Россия простила, скажем так, да, такой громадный долг Кубы. То есть мы видим дальнейшую потерю влияния России и каких-то действий ее на международном уровне. Поэтому я думаю, что вот это предпринятые действия, вот эта встреча, это попытка снова заговорить с позиции активной России. Также мы знаем о том, что 9 мая большинство лидеров, за исключением небольшого количества невлиятельных руководителей государств, приедут 9 мая на празднование. Поэтому я думаю, что вот эти действия, они, если мы берем позицию России, это попытка активизировать и как-то усилить свое влияние на фоне ухудшения экономического состояния и на фоне отсутствия побед непосредственно в военных действиях. Но я думаю, что несмотря на вот эти действия, вот эту активизацию, эти договоренности снова будут формальными, рамковыми и не будут иметь каких-то результатов. То есть я думаю, что самым большим успехом в этом формате это будет гуманитарный аспект, имеется в виду обмен пленными, какие-то аспекты, связанные с обеспечением продуктами питания на оккупированных территориях. Но без стратегического изменения ситуации, то есть без какого-то видения дальнейшего развития этого региона, вряд ли встреча этой нормандской четверки будет иметь какой-то результат. Я бы даже позволила себе сказать, что учитывая количество вооружения, учитывая эскалацию этого конфликта, мы должны говорить уже о встрече не министров иностранных дел, а министров обороны уже скорее, учитывая нагромождение техники, вооружения и эскалации этого конфликта. Но эти действия – это новый этап, новый виток, который, скорее всего, будет тупиковым.
То есть с российской стороны каких-то мирных инициатив вы вообще не ожидаете какого-то смягчения позиции?
Они будут декларировать инициативы, они будут декларировать желание мирного урегулирования этого конфликта. Но мы говорим не о словах, которые декларируются, да, а мы говорим о непосредственных действиях. Дипломаты будут декларировать желание урегулирования, желание мирного какого-то разрешения этого конфликта. Но даже события, которые произошли буквально два дня, когда инцидент был, да, между самолетом натовским и российским самолетом, мы говорим о увеличении количества на границах вооружения и группировки, увеличении группировки на границе с Украиной. И я думаю, что также еще одной причиной вот такой активизации идет активизация вопроса о предоставлении Украине оружия. Мы знаем, что американские сенаторы готовят новые обращения к Обаме о поставках оружия в Украину. И это все должно будет произойти на следующей неделе. И об этом было сказано, и активно в этом поддерживает, и активную работу проводит украинская диаспора. Поэтому я думаю, что на фоне этого предпринята попытка показать свое миролюбивое лицо, но вряд ли это все будет иметь какие-то действия. Пока Россия способна финансово, политически способна поставлять на восток Украины боевиков, вооружение, имеет к этому желание, она будет иметь, чтобы держать это под контролем и ослаблять Украину. Любые переговоры, они будут носить более декларативный и более формальный рамковый характер.
Петр Порошенко уже не раз заявлял о желании Киева направить в зону конфликта миротворческий контингент. Москва этому, как известно, всячески противится. Будет ли украинская делегация поднимать этот вопрос в ходе совещания нормандской четверки?
Я думаю, что Россия будет пытаться все-таки ставить вопрос напрямую с Соединенными Штатами, не отличая Украины статуса переговорщиков, то есть отрицая ее субъектность. Но я думаю, что после того, как уже и Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, где призвала там президента США отправить вооружение, и сенаторы обращались, и мы знаем о том, что идет лобби большое предоставить вооружение Украине, это с одной стороны, а с другой стороны мы видим ситуацию, которая не улучшается, естественно, что не улучшается, то я думаю, что оно будет носить формальный характер до того времени, пока Россия будет финансово способна это вооружение и этих боевиков, пока не возникнут какие-то очаги недовольства, большие очаги недовольства, пока предпосылок мы таких не видим, внутри самой страны, ну как это было там во время кампании афганской, да, еще Советского Союза. И я думаю, что это будет до того времени, пока Россия будет иметь потенциал поддерживать вот эту горячую точку на востоке Украины. Или Украина уже начнет реформирование, усиливание своей армии, но пока ни одна сторона, ни другая сторона не способны переломить эту ситуацию. Но, безусловно, что она не может быть вечной. Но на данном этапе, если мы говорим о событиях следующей встречи нормандской четверки, то мы должны говорить о том, что оно будет опять носить какой-то декларативный. Я думаю, что может быть более акцентирован вопрос гуманитарный. То есть вопрос обмена пленными, вопрос о наблюдателях. Я думаю, что также нормандская четверка и инициатива России еще обусловлены вопросом, акцентированием Украины, вопросом миротворцев на Востоке, что России, безусловно, невыгодно в этой ситуации. Потому что если ОБСЕ не видит, в кавычках, многих вещей, которые происходят на Востоке, то миротворцы – это уже сила, с которой не считаться будет невозможным.
С доктором политических наук, профессором Национального университета Киевский политехнический институт Лидией Смолой беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским сюжетам. В Хакасии в результате пожаров погибли не менее 15 человек, более 500 пострадали. Об этом сообщает правительство республики. Огнем уничтожены более 1200 домов в 42 населенных пунктах. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. На настоящий момент все пожары потушены, сообщили в региональном управлении МЧС. Подробнее о ситуации в регионе моей коллеге Наталье Джанпаладовой рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Хакасии Игорь Чигарский.
Я был вот только что буквально в одном из районных центров Хакасии, поселок Шира. Ну, там расположен такой достаточно известный курорт в Сибири. Насколько мне известно, этот поселок Шира – это место, которое пострадало больше всех в Хакасии от этого пожара. Вообще число жертв я затрудняюсь ответить и как бы масштабы оценить. Но вот в Шира я был, там сгорело полностью 420 домов. Ну, естественно, цифра эта сейчас уточняется, потому что там разбирают пепелища эти, так скажем. По Ширинскому району пострадало более 2000 человек. Ну, естественно, основная масса приходится на районный центр, поселок Шира. По поводу атмосферы могу сказать, что никакой истерики, никакой паники у погорельцев нет. Очень многие люди разбирают то, что осталось от их домов, какие-то ценные вещи оттуда хотят забрать. Цветной металл и так далее. Некоторые там урожай из погребов пытаются спасти. Люди достаточно спокойно к этому относятся. Ну, наверное, сейчас уже спокойно, как-то эмоции поулеглись. Но при этом подавляющая часть тех, с кем я разговаривал, сомневаются, что им воздастся, что ли, если так можно выразиться, от властей, что какая-то компенсация будет выплачена и так далее. Еще и сегодня в 6 вечера у них там по местному времени состоится встреча с представителями республиканских властей, местных властей, где их попытаются как-то успокоить, ну и обрисовать тот порядок, по которому, наверное, им причитается или не причитается компенсация. Опять же, не знаю, этот момент вообще будет какие-то деньги выплачиваться людям или нет.
Ну, вот уже представители МЧС заявили, да, о каких-то выплатах. Но вот с вашей точки зрения, почему люди не надеются на то, что государство в такой ситуации придет им на помощь?
Да, наверное, какой-то уже сформировавшийся менталитет, я не знаю, привык каждый за себя.
Насколько вот это частое явление, вот эти степные пожары, лесные пожары в Хакасии? Ну, то есть люди были готовы к этому или это произошло вот так неожиданно, ни с того ни с сего?
Ну, вообще считается, что Хакасия – это как бы степная республика, у нас превалирует этот ландшафт подобного рода. Но в этом году ситуация наиболее острая. Степные пожары, естественно, в меньшей степени случаются каждый год. Но без этого никуда, потому что трава сухая горит, так называемый пал травы. Это происходит периодически каждый год вот по весне. Но в этом году ситуация гораздо острее, потому что зима была фактически бесснежная. И очень было тепло в марте. Поэтому пожары были чуть ли там не с начала марта. Вот СМИ об этом сообщали. Был пожар очень крупный в Усть-Абаканском районе. Там погиб скот у нескольких фермеров. Ну, прямо коровы сгорели там буквально заживо. Поэтому люди-то, естественно, готовились и понимали, что это может произойти. Но, как вот показали вчерашние события, они и люди, и, собственно, структуры все, которые за это отвечают, оказались попросту бессильны перед стихией.
Ну а власти какие-то профилактические мероприятия проводят в связи с тем, что такие пожары происходят каждый год?
Естественно, проводится работа с муниципалитетами, официальным языком это называется, то есть делают в степи борозды, так называемые, чтобы огонь через них не перешел и к населенным пунктам не подобрался. Собственно, вот эти борозды, они многих и спасли, потому что экстренно успели вырыть такие небольшие траншеи, получилось, что огонь дальше не пошел. Проводится работа с добровольцами, насколько я знаю, в муниципалитетах, где нет возможности содержать пожарную дружину там и так далее. То есть там определенный ресурс у властей муниципалитетов есть, но я сейчас не готов оценить, как власти сработали в этой ситуации, насколько они там использовали свой ресурс или не использовали. Даже сами жители говорят, что в принципе те ресурсы, которые были у местных властей, их в любом бы случае не хватило, чтобы потушить, в частности, то, что было в Шира, потому что там буквально за несколько минут сгорело 400 домов, и просто огонь шел стеной, поэтому две пожарных машины, которые есть в поселке, они справиться не могли.
О ситуации с природными пожарами в Хакасии рассказал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Чигарских. Подмосковные власти в эти выходные открыли пожароопасный сезон. По словам председателя комитета лесного хозяйства Московской области Владислава Овцинова, пока это перестраховочная мера. Однако Мосэкомониторинг в воскресенье сообщил о запахе гари разной степени интенсивности в отдельных районах Москвы. Это след лесных пожаров, сообщают ведомстве. Экологи обращают внимание, еще не найден виновник прошлогодних ноябрьских выбросов вредных веществ в атмосферу. Тогда в Москве сильно ощущался неприятный запах, похожий на запах сероводорода. Анастасия Голубева продолжит тему.
Московский департамент природопользования и защиты окружающей среды направил в Минюст просьбу проверить, кто был причастен к ноябрьским выбросам вредных веществ. По словам главы департамента Антона Кульбачевского, замешаны могут быть почти три десятка подмосковных и московских предприятий. Экспертиза Минюста будет длиться минимум полгода. Экологи и эксперты не верят в то, что власти и предприятия постараются избежать подобных ситуаций и впредь. Выбросы будут продолжаться. По факту загрязнения московского воздуха в ноябре 2014 года было заведено уголовное дело. В ходе проверки было установлено, что у некоторых заводов отсутствовало разрешение на выброс вредных веществ. Предприятия должны были выплатить штрафы. Однако московский природоохранительный прокурор Марат Дураев посчитал их ничтожно малыми. Он уверен, штрафы должны соответствовать масштабам деятельности предприятий. В департаменте природопользования подозревают практически все заводы юго-востока Москвы и области в Капотне, Дзержинске и Люберецком районе. Это около 30 предприятий, однако точный список не приводится. Кульбачевский заявил, что департамент ожидает судебного разбирательства. Прокуратура отказалась дать комментарий «Радио Свобода», ссылаясь на то, что сейчас идет расследование. Руководитель аналитического отдела Фонда энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что будет сложно точно определить предприятие, виновное в выбросах.
Все это дело состоялось, найти нам можно было только по горячим следам. А так как там зафиксировано, то есть в ходе проверки нашли там десятки предприятий-нарушителей, да, то есть получается, наверное, пропорционально разделят их. Между ними этот выброс, этот штраф. То есть и подсчитать количество этих выбросов, наверное, тоже очень сложно. И если сейчас до сих пор это фиксируют, да, службы мониторинга, то есть конкретно вот конкретное предприятие, конкретные выбросы, конкретное там загрязнение идет. Вот здесь уже и надо в этой точке работать, получается, конкретно по факту. Вот в таком виде, в диверсифицированном вот этом подходе, да, персонализированном подходе, надо вот к этому подходить. Тогда мы уже проблему будем решать более качественно. А если смотреть так это свысока и на всех там что-то делить, я думаю, проблема так не решится просто. Да, заплатят компании штрафы, кто-то это будет оспаривать в судах, говорить, это не мы, это соседний завод и так далее. То есть будут перекладывать друг на друга.
Руководитель тактического отдела Greenpeace России Дмитрий Артамонов считает, что проблема в бездействии уполномоченных органов.
Проблема не в том, что конкретные дела не были доведены до конца. Проблема в том, что, в принципе, у нас не работает экологический контроль со стороны государства, и предприятия могут спокойно, безнаказанно выбрасывать вредные вещества в воздух или сбрасывать их в воду, не опасаясь каких-то серьезных санкций. Потому что не работают те органы, которые должны этим заниматься. Безусловно, законы у нас есть, и эти законы позволяют прекращать незаконные сбросы, незаконные действия. Но, с одной стороны, просто не работает контроль как таковой, да, то есть инспектора не исследуют, что конкретно сбрасывается через трубы, да. Они приходят на предприятие, проверяют у них документы, смотрят, что написано в документах, и, как бы, исходя из этого, принимают решение. При этом, что на самом деле выбрасывается, в большинстве случаев это их не волнует. С другой стороны, в некоторых случаях, если мы говорим о крупных предприятиях, о предприятиях, которые связаны с властью, то там просто, в принципе, возможно осуществление незаконной деятельности без какого-либо контроля. Ситуация, которая была не так давно в Москве, одна из версий, в том числе версия властей, что виноват нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит «Газпром». Интересно, что до этого, примерно за год, это предприятие действовало без вообще лицензии на выброс веществ. И об этом было известно, об этом проводились совещания. Но вот так как это было предприятие «Газпрома», то почему-то им разрешили вести эту незаконную деятельность, несмотря на все существующие законы. Так как это громкая история, да, и они все знают, то кого-то нужно найти и наказать. Это само собой, да, что это будет сделано. Я думаю, что кто-то будет на что-то оштрафован. Но я сильно сомневаюсь, что это как-то изменить ситуацию в принципе, да, потому что выбросы происходят постоянно, они происходят по всей стране. Я не верю, что каким-то образом это повлияет в целом на ситуацию и в стране, и в Москве, потому что принцип работы этих органов, точнее, безделия этих органов, оно приводит к тому, что такие загрязнения будут продолжаться.
Проблема вредных выбросов нуждается в комплексном подходе. Александр Пасечник считает, что предприятиям нужно направить средства на модернизацию систем очистки, а не на штрафы и судебные разбирательства. Однако, по его словам, предприятиям иногда легче заплатить, чем проводить модернизацию. Из-за тяжелого экономического положения в России проблемы экологии отходят на второй план, рассказывает Пасечник.
Эта проблема, она есть, была и будет, и возможно, вот гражданские иски, гражданские инициативы в комплексе приведут к тому, что будут модернизированы очистные системы, будут наложены существенные штрафы, и они в какой-то степени стимулируют производственные предприятия обеспечить систему очистки воздуха и обеспечить ограничение по выбросам. То есть здесь цель какая? Чтобы деньги тратить не на штрафы и не на юридические тяжбы, да, а цель все-таки пойти по пути цивилизованному и вот эти средства вкладывать лучше, конечно, в системы очистки и обеспечения экологической приемлемости. Да. Вот в этом должна быть как бы стратегия, а не отнекиваться и говорить, что, ну, я имею в виду предприятиям, которые загрязняют экологию, а не отнекиваться и говорить, что якобы у них нормы допуска там позволяют вот так себя вести. Все не изменит ситуацию, даже если будут приняты меры, потому что вот вмиг, в одночасье, эта проблема системная, просто из того пула проблем, которые стоят сейчас вот вообще в условиях там и кризиса, наверное, экологические аспекты, они несколько отдалены, к сожалению, да, хотя они имеют стратегические угрозы.
По последним данным Мосэкомониторинга, погодные условия в Москве будут способствовать рассеиванию вредоносных выбросов. Однако выходные на всей территории города были зафиксированы так называемые следы природных пожаров, повышенная концентрация загрязняющих воздух веществ. Анастасия Голубева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в нашем эфире новости из Соединенных Штатов Америки. Бывшая первая леди, сенатор от Нью-Йорка и государственный секретарь США Хиллари Клинтон официально объявила в воскресенье, что вступает в борьбу за выдвижение своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии. Эта новость была первой в информационных выпусках всех местных, региональных и центральных телеканалов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
Предвыборный штаб Хиллари Клинтон будет находиться в Нью-Йорке, в центре Манхэттена, цитадели леволиберальной Америки. В нескольких десятках кварталов от штаба, в Гарлеме, располагается общественный фонд семьи Клинтонов. Однопартийцы претендента, губернатор штата Нью-Йорк и оба сенатора сразу же после анонса объявили о поддержке ее кандидатуры. Однако мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, претендующий на роль лидера левого крыла Демпартии, пока окончательно не позиционировался, заявив, что подождет, пока Хиллари не изложит подробно свою предвыборную программу. Судя по содержанию выложенного в социальных сетях видеоролика, в котором Клинтон огласила свои планы, заметного идеологического люфта между ней и де Блазио нет. В 2008 году, когда Хиллари Клинтон последний раз баллотировалась в президенты, ее критиковали за гипертрофированное внимание к собственной персоне и отстраненность от простых людей. Поэтому нынешний анонс начинается не с личности кандидата, а с рядовых избирателей. I'm getting ready for a lot of things. Пожилая белая женщина, решающая, чем ей заняться на пенсии. Мама, медсестра с маленькой дочкой, которая решает переехать в другой город, чтобы отдать девочку в хороший детский сад. Два брата, латиноамериканцы, задумывающие открыть малый бизнес. Мать-одиночка, возвращающаяся к трудовой деятельности. Молодая девушка-азиатка, ищущая работу после института. Белая гомосексуальная пара, которая намеревается вступить в брак. Вот тот демографический срез, к которому взывают демократы, и который принес победу Бараку Обаме на двух президентских выборах к ряду. Сама Хиллари, усвоившая преподнесенные ей уроки скромности, появляется только в последней четверти видео протяженностью 2 минуты с небольшим. На ней оранжевая блузка и приталенный темно-серый пиджак. «И я тоже теперь знаю, чем хочу заняться», – провозглашает претендент. «Я буду баллотироваться в президенты». Американцы потратили много сил на то, чтобы удержаться на плаву во время экономического кризиса. Тем не менее, незаслуженные преимущества в жизни все равно по-прежнему имеют те, кто находится на самом верху общества. Рядовым людям надо, чтобы их кто-то защищал, и я буду их защитником. Недостаточно просто сводить концы с концами. Каждая семья должна быть успешной. Это залог того, что и Америка в целом тоже будет успешной. Я хочу быть достойной ваших голосов. Начинается долгий путь. Надеюсь, вы пройдете его вместе со мной. Символично, что о своих президентских планах Хиллари Клинтон поведала Америке не на шумном и многолюдном митинге, а посредством видео и социальных сетей. Такова дань моде и кивок в сторону молодежи, из среды которой кандидаты в президенты вербуют столь необходимых им волонтеров. Время резонансных митингов, по сведениям, наступит через неделю-другую, и Хиллари хочет прийти к ним, уже заручившись поддержкой как можно большего числа видных политиков, общественных деятелей и организаций. А тем временем она отправляется встречаться с отдельными избирателями или маленькими группами в штатах, которые считаются ключевыми на первом этапе праймериз, среднезападную Айову и северо-восточный Нью-Гэмпшир. Хиллари Клинтон – первый представитель Демпартии, официально объявившая о намерении баллотироваться. Среди претендентов-демократов нынешнего созыва, первый вышедший на старт, есть и несомненный фаворит гонки. Никто из вероятных соперников Хиллари на сегодняшний день и близко не может сравниться с ней по узнаваемости или популярности. Ни действующий сенатор Берни Сандерс, ни бывший сенатор от Вирджинии Джим Вебб, ни бывший губернатор Род-Айленда Линкольн Чаффи, ни даже относительно широко известный в кругах демократов бывший губернатор Мэриленда Мартин О'Мелли. Откликнулись на анонс Клинтон два видных республиканца, причем уже по исходным тезисам можно судить о том, в чем их партия видит самые большие слабости главного противника. Оппонент Обамы на последних выборах, Митт Ромни, выступая на канале Fox, заявил, что американцы – не роялисты и не особо жаждут короновать еще одного представителя династии Клинтонов, ни один из которых не заслуживает доверия избирателей. Вокруг Хиллари недавно разразился довольно-таки сильный скандал в связи с тем, что она удалила большую часть посланий из электронного почтового аккаунта, которым в бытность свою госсекретарем пользовалась в целях служебной и личной переписки, и к которому требовали доступа республиканцы. Действующий сенат Арон Пол, выдвинувший себя кандидатом в президенты, в эфире телеканала CNN произнес такие слова. Хиллари не ответила на полуночный звонок из Бенгази. В городе Бенгази в 2012 году при нападении экстремистов был убит американский посол в Ливии и трое его помощников. Полуночный звонок, который упомянул сенатор, отсылает к самой известной агитке Клинтон 2008 года, когда она и Обама оспаривали номинацию Демократической партии. В видео Обама выставлен как малоопытный политик, который не сможет адекватно отреагировать на полуночный звонок, оповещающий хозяина Белого дома о возникновении какой-нибудь экстренной ситуации.
Рассказывал Евгений Аронов. И в завершение нашей программы возвращаемся к российским сюжетам. В петербургских школах распространяется стенгазета «Шаги истории». Депутаты городского парламента сочли, что ее авторы занимаются недопустимой в школах политической пропагандой, рассказывает Татьяна Вольская.
Депутаты фракции «Яблоко» законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Александр Кобринский потребовали разобраться, каким образом в школе номер 84 Петроградского района появились стенгазеты, посвященные российской истории, содержание которых показалось депутатам не столько просветительским, сколько пропагандистским. В сообщении, распространенном депутатами в интернете, поясняется, что стенгазета «Шаги истории» упоенно рассказывает учащимся о подвигах товарища Сталина и об экстремистах, разваливших Советский Союз, что в 1991 году Ельцин, Кравчук и Шушкевич решили развалить страну, невзирая на мнение народа, что в республиках бывшего СССР от лица народов начали выступать экстремисты, требовавшие независимости, что в 1917 году большевики провозгласили курс на строительство нового справедливого общества, социализма, и власть Советов моментально решила наиболее насущные проблемы, что тогда же была заложена возможность создания советской сверхдержавы. Кроме того, авторы «Шагов истории» прославляют сталинскую конституцию, осуждают кулаков, которые притесняли бедных односельчан, и это без малейшего упоминания о массовых репрессиях при коллективизации, арабском труде колхозников. Распространяет стен газету организация «Родительское всероссийское сопротивление». Ее представитель Тимур Гудков говорит, что проект, стоивший 3 миллиона рублей, направлен на популяризацию культурного наследия России.
Газета специально заканчивается на 91-м годе. Негоже рассматривать слишком близкие исторические даты, могут быть разные трактовки. И восхваления Советского Союза там нет, там даются объективные факты.
В газете, которая сейчас висит в школе, говорится о победах социалистического строительства, о первых пятилетках, об индустриализации, и ни слова о цене, заплаченной за это, ни о коллективизации с миллионами жертв, ни о голодоморе.
Голодомор, да, понятно. Но о голодоморе детям, я думаю, знать еще рано. А о том, что вдохновит их на труд и на подвиг в учебе хотя бы, это знать необходимо. Мы замечательно подготовились к Великой Отечественной войне.
Тимур, скажите, уж если речь зашла о войне, а вы читали «Прокляты и убиты» Астафьева?
Нет, я не читал.
Директор школы Светлана Тарасова тоже не читала страшную правду фронтовика Астафьева о войне. Она не скрывает удивления, что эта стенгазета всех так взволновала.
Эта газета уже 3 года у нас вывешивается и пользуется необыкновенной популярностью среди родителей. Распространялась она через отдел образования, библиотечный фонд. Газета издается по инициативе президента. Она выиграла президентский конкурс, получила грант. Я не понимаю, в чем проблема. Я неужели должна пересматривать решение президента для того, чтобы вывешивать разрешенную литературу?
Все-таки ее содержание вызывает некоторые вопросы. У вас не вызывает?
У меня все эти номера просматривают учителя истории. Молодые люди выросли уже в России, не в советской стране. Вот у них почему-то никаких вопросов не возникало. История у нас была, наверное, не стоит ее отменять и на пустом месте детей обучить и воспитать патриотизму. Я не могу. Все факты, которые там нет личной оценки, они изложены объективно. Шли с именем Сталина, ну так это было, это показывают во всех фильмах. Я росла в советское время, видимо, это наложило на меня какой-то отпечаток. Я поддерживаю политику России, нынешнюю поддерживаю президента. Я работаю в государственном учреждении и не должна своих политических взглядов вообще никаким образом излагать, скорее всего. Но вот если бы поинтересовались, у нас есть у школы медаль за патриотическое воспитание, которое Москва нам вручила. Наверное, это говорит о том, что мы хорошо воспитываем наших детей.
Депутат Борис Вишневский считает, что такие стенгазеты, как «Шаг истории», в школах недопустимы.
На мой взгляд, это чудовищное событие. В общеобразовательные школы под видом якобы ознакомления с историческими событиями впаривается абсолютно мракобесная кургиняновско-прохановская пропаганда. Когда школьникам дают для ознакомления издание, где прославляется Сталин и его политика, восхваляется замечательная, в кавычках, сталинская конституция, рассказывается о том, что у нас были свободные выборы, до которых Америка до сих пор еще не доросла, рассказывается, что бедный Советский Союз был вынужден напасть на Финляндию, чтобы обеспечить безопасность Ленинграда. Это категорически расходится не только с фактами, которые давно известны, но даже, насколько я знаю, и с официальными учебниками истории, где все-таки дается не такое мракобесное представление о советском прошлом. Это частная точка зрения крайних реакционеров, сталинистов, имперцев и шовинистов. Мы их видим регулярно в телевизоре, к сожалению, или нам рассказывают на митингах, как надо возвращать наше советское прошлое, как нас окружают враги со всех сторон. Но в школе этого быть не должно. Пусть вешают у себя на кухне, пусть это раздают на своих митингах, но чтобы этого не было в школе на пушечный выстрел.
Депутаты Борис Вишневский и Александр Кобринский направили обращение вице-губернатору Владимиру Кириллову с требованием изъять из школы все экземпляры стенгазеты «Шаги истории», привлечь к ответственности виновных в ее распространении и принять меры к тому, чтобы впредь подобные образцы политической пропаганды не появлялись в школах Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей 17:05 в эфире Радио Свобода слушайте программу «Проект Европа. Тема недели», которую ведет Ярослав Шимов. Итоги сегодняшнего информационного дня, как всегда, 20:00 подведет мой коллега Андрей Шарый. Но я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, «Свободная Россия» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».